Продолжение следует.
Продолжение следует.
Продолжение следует.
Здравствуйте, друзья.
Я ненавидел доктора Фишера больше всех, кого я когда-либо знал, а его дочь любил больше всех женщин в мире. Неделю или две спустя мы поженились в мэрии. Для меня было удивительной переменой приходить вечером из конторы домой, где не было одиночества, где звучал голос, который я любил. Я вскрыл конверт. Внутри была только карточка, отпечатанная в типографии. Доктор Фишер просит, от руки было написано «Джонса», даже без добавления «мистера», оказать ему честь своим присутствием на встрече друзей и неофициальном ужине. Было вписано 10 ноября в 8:30 вечера. Просьба подтвердить согласие. Доктор Фишер посеял между нами разлад. Я стал доказывать, что в конце концов в сущности ничего против него не имею. Он ведь мог воспротивиться нашему браку или, по крайней мере, выразить свое неодобрение. Приглашая меня на один из своих ужинов, он в известном смысле сделал мне свадебный подарок, и было бы крайне невежливо отклонить это приглашение. К тому времени перед нами стала маячить близкая угроза ужина у доктора Фишера, и мысли о нем убуревали нас в минуты молчания. Тень, темнее ангела смерти, прошла над нашими головами.
Доктор Фишер из Женевы или «Ужин с бомбой». Роман Грэма Грина, продолжение которого звучит в нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана.
Кто хоть раз попотчевал обедом друзей, тот испытал, каково быть Цезарем. Герман Мелвилл. Помню каждую подробность того неприятного дня. За завтраком подгорели тосты. Это была моя вина. Я пришел в контору с 5-минутным опозданием. Мне передали для перевода 2 письма на португальском языке. Португальского я не знаю. Мне пришлось работать в обеденный перерыв по милости испанского кондитера, который, окрыленный нашим совместным обедом, прислал свои предложения на 20 страницах и желал получить ответ до своего возвращения в Мадрид. В числе прочего, он добивался изменения одного из сортов нашего шоколада, применительно ко вкусам басков. Кажется, мы почему-то недооценили силу национального самосознания басков при изготовлении молочного шоколада с привкусом виски. Я очень поздно пришел домой, порезался бритвой и чуть было не надел не тот пиджак к моей единственной паре темных брюк. По дороге в Женеву мне пришлось остановиться у бензоколонки и расплатиться наличными, так как я забыл переложить кредитную карточку из одного пиджака в другой. Все эти происшествия казались мне предзнаменованием неприятного вечера. Дверь мне открыл мерзкий слуга, которого я надеялся никогда больше не видеть. У подъезда стояло 5 дорогих автомобилей. В 2 сидели шоферы, и мне показалось, что слуга взглянул на мой маленький «Фиат 500» с презрением. Потом он осмотрел мой костюм, и я заметил, как его брови поползли вверх.
«Фамилия?» — спросил он, хотя я был уверен, что он отлично ее запомнил. Он говорил по-английски с легким акцентом обитателя лондонских трущоб. Значит, кто я по национальности, он запомнил. «Джонс», — сказал я.
«Доктор Фишер занят».
«Он меня ждет», — сказал я.
«Доктор Фишер ужинает с друзьями».
«Я тоже с ними ужинаю».
«Вы получили приглашение?»
«Разумеется, получил».
«Покажите».
«Не покажу, я оставил его дома».
Он злобно смотрел на меня, но заколебался, это было заметно. «Не думаю, — сказал я, — что доктор Фишер будет доволен, если за его столом окажется пустое место. Лучше ступайте и спросите его. Как вы сказали, вас зовут? Джонс. Следуйте за мной». Я проследовал за его белой курткой через переднюю и вверх по лестнице. На площадке он повернулся ко мне и произнес: «Если вы меня обманули, если вас не приглашали...» Он двинул кулаками, как боксер на тренировке. «Как вас зовут?» — спросил я. «А вам какое дело?» «Просто я хочу рассказать доктору, как вы встречаете его друзей».
«Друзей?» — сказал он. «У него нет друзей. Говорю вам, если вас не приглашали, меня пригласили».
Мы повернули в противоположную сторону от кабинета, где я видел доктора Фишера в прошлый раз, и слуга распахнул одну из дверей.
«Мистер Джонс», — пробурчал он.
И я вошел, а там стояли и глазели на меня все жабы. Мужчины были в смокингах, а миссис Монтгомери в вечернем платье. «Входите, Джонс», — сказал доктор Фишер. «Альберт, можете подавать ужин, как только он будет готов». Стол был сервирован хрустальными бокалами, в которых отражался свет люстры над головой. Даже суповые тарелки выглядели дорого. Я немножко удивился, увидев тарелки. В это время года не едят холодного супа. «Вот это Джонс, мой зять», — сказал доктор Фишер. «Извините его за перчатку. Она скрывает какое-то увечье. Миссис Монтгомери, мистер Кипс, месье Бельмон, мистер Ричард Дин, дивизионный командир Крюгер». Фишер был не из тех, кто путает звания. Я ощущал волны их враждебности, направленные на меня, как слезоточивый газ. За что? Возможно, виноват мой костюм. Своим появлением я снизил, так сказать, высокий уровень встречи. «Джонс — великий лингвист», — сказал доктор Фишер. «Он переводит письма насчет шоколада. И я понял, что он наводил обо мне справки у моих хозяев. Имейте в виду, Джонс, на наших маленьких собраниях мы говорим по-английски, так как Ричард Дин, хоть он может быть и звезда, других языков не знает. Правда, иногда, выпив, он пытается говорить на чем-то вроде французского после третьей рюмки. В фильмах на французском его дублируют». Все рассмеялись, как по команде, за исключением Дина, который кисло улыбнулся. «После рюмки другой он может сыграть Фальстафа. Не хватает только юмора и... веса. Второе мы всемерно попытаемся сегодня возместить. Что касается юмора, тут мы, к сожалению, бессильны. Вы спросите, что же у него есть? Только быстро падающий успех у женщин и девчонок. Кипс, а вы почему не веселы? Что-нибудь не в порядке? Может, не хватает наших обычных аперитивов, но сегодня мне не хотелось портить вам аппетит перед тем, чем я хочу вас угостить».
Нет, уверяю вас, доктор Фишер, все в порядке, в полном порядке.
«Я всегда слежу за тем, — сказал доктор Фишер, — чтобы на моих маленьких вечерах все были веселы». «Мы веселимся до упаду, — сказала миссис Монтгомери, — до упаду». «Доктор Фишер — отличный хозяин», — снисходительно сообщил мне дивизионный Крюгер. «И такой щедрый», — добавила миссис Монтгомери. «Видите ожерелье, которое на мне? Это подарок, полученный на нашем последнем вечере». На ней было тяжелое ожерелье из золотых монет. Издали они показались мне южноафриканскими.
«Каждый всегда получает здесь маленький подарок», — шепнул дивизионный.
Он был очень старый и седой. Наверное, его тянуло ко сну. Мне он понравился больше всех, поскольку он, как видно, отнесся ко мне благожелательнее остальных.
«Подарки вон там», — сказала миссис Монтгомери. «Я помогала их выбирать.
Она подошла к столику для закусок, где я теперь заметил кучу пакетов в подарочной обертке. Одного из них она коснулась кончиком пальца, как ребенок, который трогает рождественский чулок, чтобы по шороху определить его содержимое. «А за что дают подарки?» — спросил я.
«Во всяком случае, не за умственные способности», — ответил доктор Фишер. «Иначе дивизионный никогда бы ничего не получил».
Все уставились на кучу подарков. «От нас требуется только не перечить маленьким причудам хозяина», — объяснила миссис Монтгомери. «И тогда он раздаст подарки».
Я подумал, да ведь это же сумасшедший дом во главе с сумасшедшим врачом. Только любопытство удерживало меня. Никакой подарок в мире, конечно, не заставил бы меня остаться.
«Пожалуй, прежде чем мы сядем ужинать, — сказал доктор Фишер, — а ужин, я очень надеюсь, вам понравится, и вы отдадите ему должное, поскольку я тщательно обдумал меню, нужно объяснить нашему новому гостю этикет, который мы соблюдаем за столом».
«Это совершенно необходимо, — сказал Бельмон. — Вы меня извините, но я думаю, вам, вероятно, следовало поставить вопрос о его присутствии хотя бы на голосование. В конце концов, у нас же тут что-то вроде клуба».
«Я согласен с Бельмоном», — вставил мистер Кипс. «Все мы знаем, что к чему. Принимаем определенные условия только для того, чтобы позабавиться. Посторонний может все понять превратно».
«Тогда к столу», — сказал доктор Фишер. «И пока Альберт подаст ужин, я объясню нашему новому гостю характер моих маленьких приемов». Я оказался рядом с миссис Монтгомери, сидевшей справа от хозяина. Справа от меня поместился Бельмон, а напротив — актер Ричард Дин. Рядом с каждой тарелкой стояла бутылка хорошего иворнского вина, и только наш хозяин, как я заметил, отдавал предпочтение польской водке. Вошел Альберт, неся на серебряном подносе большую банку икры и серебряные тарелочки с ломтиками лимона и яйцами с луком.
«Извините Альберта за то, что он подает мне первому», — сказал доктор Фишер.
«Обожаю икру», — заявила миссис Монтгомери. «Я могла бы питаться одной икрой».
«Вы могли бы питаться одной икрой, если бы захотели тратить на нее свои деньги».
«О, я не такая уж богачка».
«Не трудитесь мне врать. Если бы вы не были так богаты, вы бы не сидели за этим столом. Я приглашаю только самых богатых».
«А как же мистер Джонс?
Он здесь скорее в качестве наблюдателя, чем гостя. Хотя, конечно, будучи моим зятем, может вообразить, что у него есть большие надежды на будущее. Надежды тоже своего рода богатство. Я уверен, что мистер Кипс мог бы устроить ему солидный кредит. А так как надежды не облагаются налогом, ему даже не придется советоваться с мсье Бельмоном. Альберт, слюнявчики!»
Тут я впервые заметил, что возле наших приборов не было салфеток. Альберт повязал слюнявчик на шею миссис Монтгомери. Она взвизгнула от удовольствия.
«Экревис! Раки! Обожаю экревис!»
«А вот и ужин. Теперь я могу приняться за свой», — сказал доктор Фишер. Миссис Монтгомери испустила пронзительный вопль.
«Да ведь это овсянка! Холодная овсянка!»
«Настоящая шотландская овсянка. Вам при вашей шотландской фамилии она должна понравиться». Доктор Фишер положил себе икры и налил рюмку водки.
«Она испортит нам аппетит», — сказал Дин.
«Не надо этого бояться. Больше ничего не будет».
«Это уж слишком, доктор Фишер», — сказала миссис Монтгомери. «Холодная овсянка, она же совершенно несъедобна».
«А вы ее и не ешьте. Не ешьте, миссис Монтгомери. Согласно правилам, вы только потеряете свой маленький подарок. По правде говоря, я заказал овсянку специально для Джонса. Подумал было о куропатках, но как бы он с ними управился одной рукой?»
К моему удивлению, я увидел, что дивизионный и Ричард Дин принялись есть, а мистер Кипс, во всяком случае, взял в руки ложку.
«Если бы дали немножко сахару, — сказал Бельмон, — это, пожалуй, сошло бы. Насколько я знаю, жители Уэльса... Джонс, я вспомнил. Я хочу сказать, шотландцы считают святотатством портить овсянку сахаром. Говорят, они даже едят ее с солью. Вы, конечно, можете получить соль. Альберт, подайте господам соль. А миссис Монтгомери решила остаться голодной?»
«Нет-нет, доктор Фишер, я не хочу портить вам эту маленькую шутку. Передайте мне соль. Хуже от этого овсянки не станет».
Минуты две, к своему изумлению, все они молча, с угрюмой сосредоточенностью ели. Возможно, рот у них был забит овсянкой.
«А вы почему не пробуете, Джонс?»
— спросил доктор Фишер, кладя себе еще немного икры.
«Я не настолько голоден».
«И не настолько богат», — сказал доктор Фишер. «Вот уже не один год я изучаю жадность богачей. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Эти циничные слова Христа они воспринимают чересчур буквально. Обратите внимание, дано будет, а не заработано. Подарки, которые я раздаю после ужина, они легко могли бы сделать себе сами. Но тогда они бы их заработали, хотя бы подписывая чек. Богачи терпеть не могут подписывать чеки. Отсюда успех кредитных карточек. Одна карточка заменяет сотню чеков. Они готовы на все, лишь бы получить свои подарки бесплатно. Это одно из самых трудных испытаний, которым я их до сих пор подверг. А вы поглядите, как быстро они поедают свою холодную овсянку, лишь бы поскорее наступило время раздачи подарков. А вы... «Боюсь, что если вы не станете есть, то ничего не получите.
Дома меня ждет нечто куда более ценное, чем ваш подарок».
«Сказано весьма галантно», — заметил доктор Фишер. «Но не будьте слишком самоуверены. Женщины не всегда ждут. Сомневаюсь, чтобы отсутствие руки помогало любви. Альберт, мистер Дин желает получить вторую порцию».
«Ой, нет, — простонала миссис Монтгомери, — нет, только не по второй порции.
Это специально для мистера Дина. Я хочу его откормить, чтобы он мог играть Фальстафа».
Дин кинул на него яростный взгляд, но взял вторую порцию.
«Я, конечно, шучу. Дин также может сыграть Фальстафа, как Брит Экланд Клеопатру. Дин не актер, он сексуальный символ. Несовершеннолетние девчонки Джонс его обожают. Какое бы их постигло зачарование, если бы они увидели его раздетым? Я имею основание полагать, что как мужчина он слабак. Может, овсянка придаст вам сил, бедняга? Альберт, вторую порцию мистеру Кипсу. Вижу, миссис Монтгомери почти все съела. Поторопитесь, дивизионный, поторопитесь, Бельмон. Никаких подарков, пока все не кончат есть».
Я мог бы сравнить его с охотником, который, щелкая бичом, управляет сворой псов.
«Поглядите на них, Джонс. Они так торопятся доесть, что даже забывают выпить.
Не думаю, что и Ворнская хорошо идет под овсянку».
«Посмеетесь над ними, Джонс. Они не обидятся.
Я не нахожу их смешными.
Я, конечно, согласен, что такой ужин имеет свою драматическую сторону. А все же, разве это зрелище не напоминает вам свиней, которые жрут из корыта? Можно даже подумать, что им это нравится». «Мистер Кипс заляпал овсянкой рубашку. Почистите его, Альберт!»
«Вы мне отвратительны, доктор Фишер». Он перевел на меня взгляд. Его глаза были похожи на осколки отшлифованного голубого камня. Несколько серых зерен икры застряло в его рыжих усах.
«Да, я могу понять, что вы сейчас чувствуете. Иногда я и сам чувствую то же самое. Но мои исследования должны быть доведены до конца. Теперь уже я от них не откажусь». «Браво, дивизионный, вы догоняете остальных. Хорошо работаете ложкой, Дин, мой мальчик. Хотел бы я, чтобы ваши поклонницы видели, как вы обжираетесь».
«Зачем вы это делаете?» — спросил я.
«А зачем я буду вам объяснять? Вы не из наших и никогда не будете. Не питайте надежды на мой счет».
«Я и не питаю».
«Вижу, в вас говорит гордыня бедняка. Впрочем, почему бы мне вам и не объяснить? Вы ведь мне вроде сына. Я хочу выяснить, Джонс, есть ли предел жадности у наших богатых друзей? Существует ли для них досюда и ни шагу дальше? Настанет ли день, когда они откажутся зарабатывать свои подарки? Во всяком случае, не гордость поставит предел их жадности. Сегодня вечером вы это видите своими глазами. Кажется, сегодняшний вечер положит конец одному из экспериментов. Мне пришла в голову новая идея. Вы ведь и сами богач. А есть ли предел вашей жадности? Может быть, в один прекрасный день я это выясню, но моя жадность другого сорта. Я не жаден до безделушек, Джонс. Безделушки — вещь довольно безвредная. Мне хочется думать, что моя жадность скорее похожа на жадность Господа Бога. Разве Бог жаден? Ну, не воображайте ни на секунду, что я верю в него больше, чем верю в дьявола. Но я всегда находил теологию забавной игрой ума. Альберт, миссис Монтгомери покончила со своей овсянкой. Можете взять у нее тарелку. О чем это я говорил? Вы только на них поглядите, Джонс, и посмейтесь. Неужели у вас нет чувства юмора? У всех уже пустые тарелки, кроме мистера Кипса, и все они сгорают от нетерпения. Смотрите, Бельмон даже помогает ему очистить тарелку. Не уверен, что это по правилам, но я закрою на это глаза. Потерпите еще минутку, друзья мои, пока я доем икру. Отвяжите им, слюнявчики, Альберт.
Продолжение романа Грэма Грина «Доктор Фишер из Женевы» или «Ужин с бомбой» в исполнении Эдуарда Томана в следующих передачах.